Каждое лето со всего мира собираются люди в Екатеринбург на многотысячный крестный ход. Царская ночь 2018 года в Екатеринбурге, ночь столетия народной расправы над русским царем, для казаков Всероссийского конвоя памяти святого царя страстотерпца Николая II стала временем и местом сбора всех подразделений конвоя, действующих на территории России. Из Сестрорецка, Новохоперска, Иркутска, Самары, Тобольска, Петрозаводска везли казаки свои крестоходные конвойские иконы, награды и подарки для участников памятных мероприятий. Екатеринбург уже привык к летнему наплыву паломников и туристов, которые каждый год в царские дни наполняют город. Но в этом году приготовления были особенными, ведь за всю историю царских крестных ходов еще ни разу святейший патриарх московский всея Руси не служил божественную литургию в царскую ночь под небом Екатеринбурга. И никогда до того поступь первосвятителя не осеняла крестного пути от места, где произошло убийство царской семьи, к монастырю святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма. И вот в годовщину столетия трагических событий для участия в царских днях собрались в Екатеринбурге казаки Всероссийского конвоя памяти святого царя страстотерпца Николая II. Собственно, его императорского величества конвой, учрежденный указом императора Александра I, в продолжении 100 лет, вплоть до гибели российской монархии, служил личной охраной русских царей. Общественная организация «Конвой памяти» святого царя страстотерпца Николая II, учрежденная в Сестрорецке в 2011 году с благословения архимандрита Гавриила Коневиченко, возрождает из небытия и сохраняет поруганную память о последнем русском императоре в наши дни. Конвой памяти открывает обществу истинное значение святого царя для настоящего и будущего нашего Отечества. Эта деятельность стала люба казакам и в других регионах России. На Хопре и на Волге, на Ангаре и Тоболе, на Дону и Онежском озере нашлись казаки, пожелавшие нести крест верноподданнического служения. Укрепившись преемством у Сестрорецкого конвоя памяти и учредив у себя на местах конвойские подразделения, казаки объединились во Всероссийское конвойское движение. Первым общим делом Всероссийского конвоя памяти стало участие в пешем крестном ходе из Пскова в Екатеринбург. Готовили крестный ход несколько общественных организаций. По благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана общее руководство шествием осуществлялось монахом Игнатием Пашниным, а за духовным окормлением крестоходцы обратились к духовнику конвоя памяти архимандриту Гавриилу Коневиченко.
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
На протяжении всех 4 месяцев пути, от места пленения государя к месту его расстрела, конвойцы из Сестрорецка, Новохоперска, Иркутска и Петрозаводска, сменяя друг друга, сопровождали свою конвойскую икону и поддерживали высокий духовный настрой всего шествия. Половину пути обязанности походного атамана крестного хода исполнял старший урядник карельского подразделения Всероссийского конвоя памяти Евгений Хмелев. Встреча казаков с крестоходцами состоялась на Свято-Симеоновском подворье Екатеринбурга. Оттуда, к заключительной точке своего долгого пути, храму-памятнику на крови и направился крестный ход.
Здравствуй, Илья! Здравствуй, родной! Что, боится? Я рад тебя.
Илья, здравствуй!
те годы, что покаянная молитва за грех цареубийства стала в Екатеринбурге общенародным делом, город существенно изменился. Оставаясь центром оборонной промышленности, он открылся для мира. Несмотря на яркую культурную жизнь города, развитую индустрию развлечений, появление новых форм общественной активности, по-прежнему основное внимание паломников и туристов, прибывающих в Екатеринбург, занимает история расправы над царской семьей. Место, где произошла эта трагедия, в советское время было уничтожено. Однако на территории, где пролилась царская кровь, через четверть века вырос храм-памятник, посвященный подвигу святых царственных страстотерпцев. А кровь, окропившая дорогу к месту их погребения, обозначила путь, которым вот уже 25 лет в царскую ночь идут паломники на поклонение святой царской семье.
Вот красная линия. Коммунисты везде. Вот мы идем, полицейский останавливает машину, говорит: а вы знаете, что у нас красные в городе, говорит? Ярославская там. Ну и так, Костромская, Вятская, Вологодская, это все коммунисты. До сих пор получается, что нить красная, по которой везли царскую семью после ареста на Урал, она как бы осталась коммунистическая, ярко выражена.
Крестоходцы, отмерившие своими ногами путь от западных пределов России до Уральских гор, следуют по центральным улицам Екатеринбурга вдоль линии, нанесенные на тротуар. Эта линия соединяет собой самые важные культурно-исторические объекты города. Храм на Крови является таким объектом. В 1918 году в Екатеринбург из Тобольска была привезена царская семья. Для содержания арестованных в самом центре Екатеринбурга был выбран дом инженера Ипатьева. В ночь на 17 июля 1918 года здесь было совершено кровавое злодеяние, которому нет срока давности. Некоторое время здесь располагалось общежитие, потом партийный архив, позже филиал Музея революции. А в сентябре 1977 года, накануне 60-летия расправы над царем Николаем, особняк Ипатьева, вызывавший к себе особый интерес жителей и гостей города, был снесен. Thank you. неисповедимы пути человека к Богу, необъяснимы причины народной любви к царю. Ею нельзя поделиться и нельзя ее навязать. До нее надо дорасти. Государь сам выбирает себе верноподданных.
Это великая тайна. Вот одни государи почитают, другие вдруг начинают пулить. Люди совершенно благонамеренные, глубокие, православные. Я считаю, что лучше всех государей почитать. Царь, на самом деле, он, конечно же, источник любви, особенно в своем народе, независимо от эпохи, в какой он жил.
Первый раз почтить память царственных мучеников на месте их расстрела жители города, тогда он назывался еще Свердловском, собрались 16 июля 1989 года. На пустыре, оставшемся после сноса дома Ипатьева и соседних с ним домов, собрались люди с оругвями, иконами, свечами. Это было настоящее молитвенное стояние. Читали акафист святым царственным мученикам. Отряд милиции особого назначения прервал богослужение. Бойцы ОМОНа разогнали людей, растоптали свечи и цветы. Несколько участников богослужения были задержаны. На следующий год на этом месте официально был установлен поклонный крест. Однако в продолжение еще 8 лет неизвестные силы пытались снести символ народного покаяния, а православные активисты устанавливали новый крест. Осенью 1992 года архиепископ Свердловский и Курганский Мелхиседек в сослужении нескольких архиереев совершил на этом месте закладку временного храма. А после канонизации царственных страстотерпцев московским патриархатом в 2000 году святейший патриарх московский всея Руси Алексий II посетил Екатеринбург и благословил строительство храма-памятника на крови во имя всех святых в земле российской просиявших. Для русского человека он стал символом народного покаяния за молчаливое участие в расправе над царской семьей.
Потом была Первая мировая война с газовыми атаками. Потом Вторая мировая с ковровыми бомбардировками жилых районов, атомные бомбы на японские города. И только через полвека мирная конференция в Женеве. И на ней были приняты соглашения, которым призывал русский царь еще в конце 19 века.
Сегодня, через 100 лет открывая для себя правду о деятельности государя на благо России, мы еще больше проникаемся уважением к Николаю II. Экономика России в начале 20 века стремительно развивалась. Тучная земля, богатые недра, растущая промышленность. Казалось бы, все пело благодарную песнь российскому государю. Однако с ростом благополучия больших городов русским обществом стало обладевать буржуазное сознание. И первые же невзгоды Великой войны привели ближайшее окружение государя в смятение, подтолкнули к измене и заговору. С царем осталась лишь семья и преданные ему слуги. Они вместе с ним спустились в преисподнюю Ипатьевского дома, оставив страсти и суету мира, который отдал их в жертву ради своего жалкого существования. Русский царь был камнем преткновения, камнем, стоявшим во главе здания русской цивилизации. Отринув царя, народ едва не погиб под обломками империи и обрек себя на столетнее жалкое существование вне русского дома. На эти одухотворенные лица невозможно смотреть через прицел нагана. Невозможно даже представить, что у кого-то поднимется рука в них стрелять, что кто-то будет колоть штыками эти юные тела, слышать хруст ломимых костей. Насколько душа расстрельщиков была обожжена, разрублена, отравлена и раздавлена, если они в своем горячечном бреду рубили, жгли, поливали кислотой, давили колесами тела взрослых и детей, царя и слуг. Святые царственные мученики не оставили нам своих мощей. Даже спустя столетия нет Божьей воли открыть их народу. Пройдя через гулаги и голодоморы, войны, теракты, природные катаклизмы и межнациональные конфликты, мы еще не осознали значение царской власти для нашего Отечества и не заслужили права приникнуть к плоти святого государя. Сознание русского человека все еще борется с памятью о святом царе.
Большинство людей считают царя Николая слабым царем, а большинство людей считают царя Николая точно не святым. Они не видят святость. И более того, я заметил, что многие не понимают само понятие святой. То есть для них святой это обязательно не святотерпец, да, а это они считают, что вот если святым его назвали, значит он должен был какие-то творить чудеса. То есть так как царь Николай не воскрешал мертвых и не разговаривал с медведями, поэтому у людей возникает, соответственно, вопрос, почему вы считаете его святым?
Вот годовщину столетия трагических событий в Екатеринбург для участия в крестном шествии прибыл святейший патриарх Кирилл. Из Марфо-Мариинской обители он доставил в Екатеринбург, а затем и в Алапаевск, мощи святой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.
Год 150-летия со дня рождения государя-императора Николая II и в годовщину столетия его мученической кончины с особым чувством я вступаю на Екатеринбургскую землю. Потому что именно здесь завершилась земная жизнь государя-императора. И совершенно очевидно, что именно с этим местом связано прославление святаго Страстотерпца, мученика, так трагически закончившего свою жизнь здесь, на этой земле. И хотелось бы выразить надежду на то, что воспоминание об этих трагических событиях поможет тем, кто еще не сумел переосмыслить историю, сделать это. И чтобы результатом этого переосмысления было бы возрастание нашего общего согласия.
Конференция, состоявшаяся в царские дни в Екатеринбурге, позволила научному сообществу обменяться мнениями относительно некоторых аспектов жизни, подвига и почитания царской семьи, а также вопросом работы экспертной комиссии. Сохранились ли останки святых царственных мучеников? И где они? Эти трудные и больные вопросы продолжают волновать общество. Человеческие останки, найденные в 1979 году в лесу под Екатеринбургом, много лет пытались выдавать за царские мощи. Ученые, внимательно следящие за процессом идентификации этих останков, уже указывали экспертам на многие несоответствия выводов комиссии общеизвестным фактам личной жизни царской семьи. В работе конференции приняли участие известные историки, публицисты, медики.
Ошибка системная. На самом деле мы можем проводить, скажем так, некое расследование этой темы только в тесном контакте. То есть, когда стоматолог, антрополог, еще какой-то узкий медицинский специалист задается неким волнующим его, смущающим его вопросом, и он обращается к историку с просьбой разъяснить возможные трактовки и привести сохранившиеся документы первоисточники, которые могут пролить свет на, вот, на некий возникший у него вопрос. Наша рабочая группа с точки зрения медицинской базировалась исключительно на данных официальных экспертиз. Мы кости в руках действительно не держали, и не надо нам их держать совершенно. Мы держали в руках официальные заключения под подписку об уголовной ответственности и прочее, тех самых уважаемых господ экспертов, которые, надо заметить, провели свою работу очень и очень качественно в части исследовательской, не в части выводов, в части исследовательской. Ни у господина Попова, ни у господина Тайзубова, ни у господина Пашиняна не возникло, допустим, вопроса, а как за несколько месяцев до смерти, уже в период, допустим, нахождения в доме особого назначения, в доме Ипатьева в Екатеринбурге, могли быть удалены зубы у людей, которым принадлежали два черепа, номер 4 и номер 2, то есть это приписываемые государю и доктору Воткину. Известно, что в этот момент зубные врачи дом особого назначения не посещали, то есть в журнале дежурств никаких отметок не было. Специалистов, способных выполнить подобное удаление в самом доме Ипатьева, не было. В дневниковых записях, в переписке тоже ни малейших упоминаний об этом не было.
Трудно идет процесс идентификации останков, приписываемых царской семье. Словно бы преждевременны человеческие усилия. И нам еще предстоит терпеливо дожидаться, когда Господь сам явит царские мощи, если сочтет, что мир готов отнестись к ним с почтением.
Мы не знаем, для чего Господь попускает вот этот весь длительный процесс. И если он пропускает для того, чтобы мы умудрились, а люди
потерпели, подождали.
Потерпели и умудрились. Это главное, чтобы мы стали теми голубями по кротости и это терпение, и змеями по мудрости, о котором говорит Новый Завет, о котором говорит Спаситель.
У человека, которому принадлежал череп номер 4, была так называемая прогения, прогенический прикус, когда нижняя челюсть выступает вперед, причем очень сильно выступает вперед. Людей с прогеническим прикусом, их достаточно легко увидеть, особенно врачам. Самая поздняя фотография государя, которую мы нашли с улыбкой, 1912 года, да, там мы видим улыбающееся лицо. Идеальный прикус, была замечательная белозубая улыбка в нормальном ортодонтическом прикусе. И уже в 18 году мы наблюдаем картину черепа номер 4, который много-много лет жевал в обратном прикусе и стер зубы себе аж до самого основания. Может такое быть? Не может такого быть.
Доклады были настолько интересны, а живое общение с учеными дало так много материала к размышлению, что участники конвоя памяти решили поощрить труды историков, раскрывающих общественности правду о государе Николае II и его семье.
Мы прибыли сюда, пройдя крестный ход, который начался в марте. Сегодня крестный ход вступил в Екатеринбург. И по благословению нашего духовника, архимандрита Гавриила Коневиченко, мы по пути следования этого крестного, царского крестного хода вручали памятные знаки, награды для истинных, верно подданных государя Николая Александровича. И сегодня мы продолжаем эту миссию. И вручаем памятные награды, памятные знаки тем, кто потрудился ради этой конференции.
Ах, ты не плачь, девка, да не рыдай, горючи, да не стирай. Расставай, горе не беда, горючи, да не стирай.
Место захоронений останков царской семьи до сих пор точно не определено. Но известно место, обогренное кровью сестры императрицы, великой княгини Елизаветы Федоровны. Находится оно в 150 километрах от Екатеринбурга и в 12 километрах от районного центра Алапаевск. В Алапаевском мужском монастыре во имя новомучеников и исповедников церкви русской состоялась встреча казаков Сестрорецкого, Карельского, Иркутского и Новохоперского подразделений конвоя памяти царя страстотерпца Николая II. Летом 1918 года в Алапаевск под охраной привезли великую княгиню Елизавету Федоровну и ее спутницу инокиню Варвару. К тому времени в здании напольной школы на окраине города уже содержались под охраной великий князь Сергей Михайлович, четыре брата – Иоанн, Константин, Игорь и Владимир Константиновичи и управляющий делами Федор Ремез. Поздней ночью 17 на 18 июля под предлогом переезда в безопасное место заключенных рассадили по телегам и увезли на заброшенный рудник в 12 километрах от города. Там узников живыми столкнули в шахту, забросали гранатами и горящим хворостом. Неизвестно, сколько мучились израненные узники, но по свидетельству местных жителей из-под земли еще несколько дней доносились звуки церковного пения. Монастырскими дорожками конвойцы шли буквально по стопам святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который днем раньше посетил монастырь и совершил богослужение возле шахты, где мученически закончили земной путь 8 узников Алапаевской чрезвычайки.
Сам Господи, упокой души усопших раб твоих на месте всем убиенных, великого князя Сергея Михайловича, князей императорской крови Игоря Ивановна и Константина Константиновича, князя Владимира, раба Божия Феодора и всех годину лютых гонений от безбожных убиенных в лагерях, темницах и вузах от ран, болезней и глада скончавшихся, в горьких работах умученных и всех подвиги исповедничеством подвязавшихся.
Ни в чем не повинных людей привели к этому обрыву для того, чтобы сбросить вниз. Перед этими палачами ведь были не преступники. Люди, которые не нарушили ни одного закона. Единственное, почему Елизавета Федоровна осталась в России, а не уехала в Данию, где бы благополучно жила вместе со своими родственниками, это то, что она не могла оставить страну, которая стала для нее второй родиной. Церковь, которой она служила верой и правдой, учредив Марфо-Мариинскую обитель и научив очень многих русских людей свою православную веру соединять с реальным доброделанием. Нам очень многое открывает Господь через нашу веру. Но достаточно вспомнить самого Христа Спасителя. Исцелял, от одра болезни подымал, воскрешал, и не остановилась рука гонителей. И безгрешного истязали, избивали и окровавленного распяли. Очень важной частью нашего церковного предания стало понимание жертвы как искупление, искупление грехов. Господь через крестную жертву искупил грехи всего человеческого рода. Каждый, кто терпит, будучи незаконно и незаслуженно обиженным, должен не обижаться на весь мир, а понимать, что если он обижен незаслуженно, то это нужно перенести с терпением, чтобы обрести надежду. А надежда, по словам того же апостола Павла, не постыждает. И вот такую жертву принесла преподобная мученица Елизавета, как чистая агнеца, здесь закланная, и с нею вместе погибшие люди. Мы наследники святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Они со своих голгов вручили нам этот мандат. Мы сейчас все находимся на очень важном отрезке исторического бытия, с которым непременно связано и будет еще более связано возрождение веры и Отечества нашего. Аминь.
Молитву шапки долой.
Белогвардейцы освободили это место. Тела достали из шахты по приказанию Купчика. Их обмыли в катаверной, которая находится, там крест установлен на этом месте, около Екатерининского храма, а затем их направили в склеп около Свято-Троицкого собора, где они пребывали 9 месяцев до отхода белогвардейских войск.
Жертвы Богу живопогребенные,
жертвы Богу живопогребенные,
кладези подобные ров незринутые,
кладези подобные ров незринутые.
В храме новомучеников и исповедников церкви русской Алапаевского монастыря конвойцы молились перед мощами святой преподобной мученицы Елизаветы. Дни пребывания казаков конвоя памяти на Уральской земле были отмечены множеством неожиданных встреч с соотечественниками, проживающими в разных концах света, но горячо почитающими царскую семью.
Мой покойный, ныне царство небесное, прапрадед служил Николаю II. Он тоже был казак. У нас есть фотографии родословные со всеми регалиями, с полной выправкой. Осталось еще, знаете, на фотографии, она такая вот на картонке в несколько слоев. Это единственное, что осталось упоминание о семье, что мы, естественно, действительно всегда хранили веру православную и веру в царя мы хранили до конца. Бабушка никогда не принимала ни коммунистов, ни Советский Союз. Только из-за того, что дедушка был очень большой крупный специалист, нас не сослали за Урал.
Русская православная церковь за границей прославила в лике святых царственных мучеников, их слуг и всех мучеников алапаевских в 1981 году. Признание святых царственных страстотерпцев московским патриархатом состоялось 19 годами позже. Оно открыло пути к объединению двух крыльев русской православной церкви – московскому и зарубежному.
Что для меня точно близкая тема – тема покаяния, покаяния, конечно, наших предков, но и нас, потому что это как покаянный, можно сказать, крестный ход, который искупительный, который ценой грехи передаются нам. И мне кажется, это очень важно для России, чтобы была здоровая Россия, нужно этот покаянный, осознательный путь пройти.
Любовь к последнему русскому царю понятна не каждому. И доброе отношение к царской семье обществу дается с трудом. Открыть свое сердце государю мешает рациональный взгляд. Русский царь оценивается как хозяйственник или военачальник.
Как-то да, я просто на них смотрю, как на людей, которых убили. Я понимаю, что они у вас, в вашей церкви, уже как святые люди. Но для меня, прежде всего, как люди. И как семья, которая любила, они любили друг друга, а потом как святые люди. Я много читала о царе, о царах, о всех царах, хотя я как бы начала от Николая II, а потом пошла до его отца, потом до дедушки и так далее. И о всех, конечно, о всех дочерях и все. Просто я их люблю как людей. И мне очень их жаль, что так закончилось.
Мистическая сторона поступков, помазанного на царство государя, их значение для будущего России мирским умом не охватить. Не только миряне, но и священнослужители порой осуждают действия Николая II накануне русской революции. Среди архиереев по этому вопросу нет единства. А к крестному ходу, который нынче шел из Пскова в Екатеринбург, руководство одной из епархий даже не благословило пройти по ее территории. И вот крестный ход на Ганину яму, зародившийся как час инициатива в конце 80-х, поддержанная некоторыми отважными священнослужителями в начале 90-х, одобренная епархиальным архиереем, как это случилось в начале 2000-х, благодаря решимости архиепископа, а ныне митрополита Викентия, в год столетия расправы над царской семьей крестный ход лично возглавил патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Венчанный царь.
казакам конвоя памятное участие в царских днях 2013 года, когда патриарх Кирилл служил божественную литургию в усыпальнице русских царей в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Тогда святейший владыка благословил начало многодневного крестного хода в царское село, где в Федоровском государевом соборе, построенном специально для казаков собственного его величества конвоя, в царскую ночь 2013 года причащались святых христовых тайн казаки конвоя памяти. Тогда они только начинали свое дело, а нынче к Сестрорецким присоединились конвойцы Волги, Хопра, Ангары, Тобола и Онежского озера. И вот представители всех подразделений собрались у подножия храма на Крови в Екатеринбурге на молитву благодарения.
Воскресение, живот и покой усопших раб твоих, Иоанна, Алексия, Анны и все в годину лютых гонений от безбожных убиенных, в лагерях, в темницах и вузах от ран, болезней и глада скончавшихся, в горьких работах умученных и всех в подвиге исповедническом подвязавшихся, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Сегодня покаяние за вековое отступничество от государя – личное дело каждого человека. Нет разнарядок и циркуляров, формализующих духовное стремление человека к чистоте. Каждый, кто пришел на царский крестный ход, сделал свой выбор добровольно. Оттого и радостно быть в эту печальную ночь на царской литургии возле храма на Крови. Радостно всем народам петь символ веры и Господню молитву. Радостно и трепетно причащаться тело и крови Спасителя, зная цену этого причастия, зная, что за эту кровь и за эту плоть взошел на вселенскую Голгофу Христос, и спустились в преисподнюю Ипатьевского дома святые царственные страстотерпцы, и с ними святой доктор Евгений Сергеевич Боткин, Алоизий Егорович Труп, Иван Михайлович Харитонов и Анна Степановна Демидова.
Я от твоих тебе приносяще о всех и за вся.
Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш, Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. С апостолом Твоим испослан, как облаги не отыми от нас, но обнови нас, молящихся, и еще приносим Ти словесную службу и бескровную службу, и просим и воля принести, и спасли Духа Твоего святого. Приложив духом твоим святым. Всегда на
Из 100 чаш причащались верноподданные святого царя Страстотерпца у храма на крови в эту ночь. И еще из многих тысяч чаш в городах и весях, в России и за рубежом причащались и совершали молитвенную память верные святому царю русские люди. В Сестрорецке в царскую ночь литургия совершается в храме конвоя памяти церкви Тихвинской иконы Божией Матери. Последние полтора десятилетия здесь звучит имя государя Николая II. В центре города возник мемориальный комплекс, посвященный святым царственным страстотерпцам. Здесь зародился конвой памяти святого царя и царская библиотека духовной литературы. А к столетию Екатеринбургской трагедии царский мемориальный комплекс Сестрорецка пополнился экспозиционным пространством расстрельной
комнаты. Наслаждаешься ныне, вышней славы престола всех царях Угдуса, всеми мученики, святою Царицею Александрой, святым царевичем Алексеем, святыми царевнами Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией, с верными слуги своими, но яко имея дерзновение велико Христу Царю, Его же ради пострада молись с ними, да отпустит Господь грех народа, не возбранившего убиение твоей царя и помазать.
Здесь, перед картиной преисподняя Ипатьевского дома, написанной конвойцем Александром Левченковым, в царскую ночь звучала молитва о прощении русскому народу предательства своего государя. Участники молебна словно бы оказались в расстрельной комнате в момент расправы над царской семьей, за мгновение до залпа, сделавшего их бессмертными. И это мгновение было дано участникам молебна для горячей покаянной молитвы. Расстрельная комната стала подарком конвоя памяти православному Сестрорецку в год столетия Екатеринбургской трагедии.
И выстрелил государя, прямо в сердце государя. А дальше началась стрельба. Эти 11 человек расстреливали царскую семью. Каждый стрелял того, кого он должен стрелять. Когда стрельба закончилась, то в живых еще остались царевич Алексей, доктор Боткин, Анна Демидова и великие княжны Ольга, Татьяна, Анастасия. Их стали добивать штыками. На следующий день, в 12 часов, будет телеграмма Ленину, что царская семья расстреляна.
Произошло страшное злодеяние, детоубийство, цареубийство. И тем не менее, в храме на крови, который на месте Ипатьевского дома, вот в этом храме и в Ганиной яме, где разделывали, уничтожали останки святых царственных страстотерцев, вот есть ощущение какого-то христианского преодоления вот этого ужаса. И светлое даже чувство появляется. Вот приходишь в храм на крови, вот подходишь к алтарю и думаешь, как живешь, как жить дальше. А в Ганиной яме я очень люблю просто вот несколько часов погулять, подумать, как жить дальше. То есть вот место ужасное, а произошло преодоление этого ужаса.
Людьми, которые проводят эту ночь с именем Государя на устах, движет стремление к чистоте и святости. Ради этого они готовы, превозмогая сон, усталость, жажду и многие телесные немощи, пройти 20 километров скорбного пути крестным ходом до Ганиной ямы. В крестном ходе наиболее очевидна действенность молитвы. От ощущения близкого Бога сердце христианина переполняет восторг. Мы идем на Ганину яму, с нами наше священство и архипастыри, а впереди святейший патриарх. Осознавая серьезный духовный кризис, с которым Россия подошла к началу 20 века, государь Николай II стал инициатором возрождения в России патриаршества. Благодаря его стараниям к 1917 году были завершены основные приготовления к поместному собору Русской Православной Церкви. Его проведению не смог помешать даже Октябрьский переворот. Когда поместный собор избрал предстоятеля Русской Православной Церкви, царская семья уже была в заточении. Репрессивная машина советской власти набирала обороты. Пострадали за веру первые жертвы диктатуры. Уже летом 1918 года собор установил ежегодное поминовение новомучеников и исповедников во дни гонения безбожного «Жизнь за веру во Христа» положивших. А когда известия о расправе над царской семьей дошли до Москвы, патриарх Тихон обратился к пастве со словами негодования. «Мы к скорби и к стыду нашему дожили до такого времени, когда явное нарушение заповедей Божьих уже не только не признается грехом, но и оправдывается как нечто законное. Расстрелян бывший государь Николай Александрович. И высшее наше правительство одобрило это и признало законным. Но наша христианская совесть, руководясь Словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть заточают в тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы все это претерпеть в уповании, что и к нам будут отнесены слова Спасителя нашего, блаженни слышащие Слово Божие и хранящие его». Эти слова, обращенные ко всем чадам Русской Православной Церкви 100 лет назад, в полной мере обращены и к нам сегодняшним. Покаянный крестный ход на Ганину яму стал деятельным откликом современных христиан на столетний призыв патриарха Тихона. Ранним утром крестный ход вступает в пределы монастыря святых царственных страстотерпцев. Здесь, возле шахты номер 7 рудника Ганина яма, летом 1919 года следователями Белой армии были во множестве обнаружены следы деятельности царских палачей по уничтожению улик своего преступления. Были найдены фрагменты тел, одежды и личных вещей царской семьи. Земля Ганиной ямы – это антиминс, пропитанный кровью святых царственных мучеников. По завершении крестного хода святейший патриарх Кирилл служил молебен у поклонного креста на краю шахты, куда были сброшены святые царственные страстотерпцы. Здесь, у поклонного креста, казаки конвоя освящают свой штандарт и икону. На этом месте, политом кровью мучеников, ощущается такой прилив сил, так вдохновляет молитва и это мощное многотысячное единение людей, что становится очевидным. Нет на свете такой силы, которая сможет победить русский народ, пока звучит на Руси молитва и пока у народа есть Бог, святые угодники и государь.
С радостным чувством прошел я этим скорбным путем вместе со всеми вами. В день, когда мы празднуем, вспоминаем трагическое событие, но празднуем потому, что через это событие царская семья и причислена к лику святых. Их молитвами да хранит Господь землю русскую. Аминь. С праздником всех вас поздравляю.
Сто лет назад, в обстановке народного безмолвия, новая власть в выступлении ломала основания российской государственности. После февральских и октябрьских мятежей 1917 года, после убийства царя и царской семьи, русский народ словно бы покинул свой дом, лишился отечества. Невозможно вернуться в лоно Святой Руси, не исповедовав грех цареубийства. Потолкавшись по углам советской жизни, изголодавшись по честности и чести, износив кандалы эфемерных свобод и наевшись мекины обещаний, мысль русского человека вновь обращается к памяти российского самодержца Николая II, покаянной молитвой открывая себе дверь в покинутый 100 лет назад отчий дом. Возродись же, Русь святая, да покайся за царя, на коленях умоляя, пусть Господь простит тебя.